Шаг четвертый. Книга «12 шагов и 12 традиций». Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Природа не напрасно наделила нас инстинктами. Без них мы не были бы людьми в полной мере. И если бы мужчины и женщины не делали усилий, чтобы обрести уверенность в себе, чтобы добыть пищу и построить жилище, они не смогли бы выжить. И если бы они не рожали детей, земля бы не была населена. И если бы не было социального инстинкта, если бы люди не стремились к общению друг с другом, не было бы человеческого общества. Таким образом, стремление к сексуальным отношениям, к материальному благополучию, эмоциональной защищенности и общению с другими людьми совершенно естественны, необходимы и, конечно же, дарованы человеку Богом. Однако эти инстинкты, столь необходимые для нашего существования, часто превосходят свои нормальные функции. Властно, слепо, а порой весьма искусно они управляют нами, увлекают нас, подчиняют себе и настойчиво пытаются руководить нашей жизнью. Наше стремление к сексуальным отношениям, к материальному благополучию, эмоциональной защищенности, к высокому положению в обществе часто тиранят нас. Становясь неуправляемыми, естественные желания человека причиняют ему большой вред, являясь причиной многих, практически всех его неприятностей. Ни один человек, даже самый благонравный, не может избежать этих бед. Почти все серьезные эмоциональные проблемы можно рассматривать как случаи неверно сориентированных инстинктов. Когда это происходит, инстинкты – эти естественные дары человека – превращаются в бремя и ведут к физическим и психическим отклонениям. Четвертый шаг – это решительная и до некоторой степени мучительная попытка обнаружить в себе те отклонения, которые были у нас в прошлом, и те, которые есть сейчас. Нужно остановить точно, как, когда и где наши естественные желания оказались извращенными. Мы хотим открыто признать, какие несчастья это принесло нам и другим людям. Обнаружив в себе эмоциональные отклонения, мы не можем приступить к их исправлению. Без усердных и настойчивых попыток исправиться, мы не сможем вернуться к трезвости или быть довольными своей жизнью. Без такого глубокого и бесстрашного исследования своего поведения недостижима та самая вера, которая приводит к результатам в повседневной жизни человека. Прежде чем заняться подобным анализом своего поведения, давайте внимательнее присмотримся к тому, в чем основная проблема. Самые простые примеры, вроде тех, что мы приведем ниже, становятся значительными, если мы дадим себе труд подумать о них всерьез. Предположим, человек ставит свои сексуальные желания превыше всего. В этом случае могут пострадать его материальное благополучие, эмоциональная защищенность, а также положение в обществе. Другой человек может дойти до такой жадности к материальным благам, что способен отказаться от всего, чтобы урвать побольше денег. Дойдя до крайности, он может превратиться в скрягу или отшельника, не имеющего ни семьи, ни друзей. Благополучие человека не всегда связано с материальным достатком. Как часто приходится встречаться с запуганными людьми, которые полностью зависят от тех, кто сильнее, и позволяют им руководить собой и защищать себя. Эти слабые люди, отказывающиеся самостоятельно справиться с требованиями жизни, так и не становятся взрослыми. Их уделом становится разочарование и беспомощность. Если их покровители покидают их или умирают, они вдруг остаются со своим одиночеством и страхом. Мы видели и других людей, которые как безумцы рвутся к власти и хотят управлять другими людьми. Они часто пускают по ветру все шансы честным путем добиться благополучия или наладить счастливую семейную жизнь. Человек, превратившийся в поле битвы инстинктов, не знает ни минуты покоя. Но это еще не все. Всякий раз, когда такой человек дает волю своим инстинктам, по отношению к другим людям случаются неприятности. Если в погоне за богатством он попирает людей, встречающихся на его пути, это может вызвать у окружающих страх, ревность и мстительность. Необузданный секс также приводит к неприятностям. Обращенные к другим требования чрезмерного внимания, покровительства или любви вызывают у тех, к кому они обращены, либо стремление подавлять, либо отвращение. Две столь же нездоровые эмоциональные реакции, сколь и требования, их вызвавшие. Иногда стремление завоевать престиж становится неконтролируемым. Уже не важно, где это происходит, в кружке кройки и шитья или на международной конференции. Другие люди страдают от этого и часто выражают протест. Такое столкновение инстинктов может вызвать любую реакцию. От холодного пренебрежения до яростного противодействия. Таким образом, мы не только находимся в конфликте с собой, но и с другими людьми, также обладающих инстинктами. Алкоголикам особенно важно уметь понять, что неуправляемые инстинкты являются глубинной причиной их разрушительного пьянства. Мы пили, чтобы заглушить чувство страха, разочарования и депрессии. Мы пили, чтобы заглушить ощущение вины, вызванной страстями, а потом снова пили, делая возможным возникновение новых страстей. Мы пили из тщеславия, чтобы наслаждаться глупыми выдумками о нашем величии и власти. Эта извращенная душевная болезнь неприглядна. Необузданность инстинктов мешает разобраться в том, что происходит. Но как только мы делаем серьезную попытку исследовать их, мы начинаем страдать от резко отрицательных реакций. Если по своему темпераменту мы более склонны к депрессиям, нас охватывает чувство вины и отвращение к самому себе. Мы барахтаемся в этом вязком болоте, часто испытывая патологическое удовлетворение. С болезненным наслаждением, упражняясь в различных видах меланхолии, мы можем опуститься до такого уровня отчаяния, что только забвение покажется нам единственным выходом из создавшегося положения. В таком положении, конечно, утрачена всякая перспектива, а потому и всякое истинное смирение. Ибо это гордость наоборот. Это совсем не исследование собственного «я», а тот самый процесс, который вел отчаявшегося к бутылке впоследствии к гибели. Если же мы более склонны к самодовольству и претензионности, наши реакции будут прямо противоположными. Мы будем оскорблены, когда нам предложат в анонимных алкоголиках заново оценить себя с нравственной точки зрения. Несомненно, мы с гордостью отметим, какую замечательную жизнь мы вели, пока не стали прикладываться к бутылке. Мы заявим, что серьезные недостатки характера, если, конечно, мы отыщем хоть какие-то, вызваны исключительно чрезмерным потреблением алкоголя. А поскольку нам кажется, что это так, то отсюда логически вытекает, что трезвость – это единственное, с чего надо начинать, чем надо кончать и к чему все время надо стремиться. Мы считаем, что наш когда-то чудесный характер возродится, как только мы перестанем употреблять алкоголь. Если мы всегда были прекрасными людьми во всем, кроме употребления алкоголя, зачем нужно оценивать себя с нравственных позиций, когда мы больше не пьем? Мы также цепляемся за другую замечательную отговорку, чтобы избежать нравственной оценки собственного «я». Наши беды и несчастья, кричим мы, взволнованы поведением других людей, которым действительно стоило бы пересмотреть свои моральные принципы. Мы твердо уверены, что если бы они относились к нам лучше, то с нами все было бы в порядке. Поэтому мы считаем наше возмущение оправданно и обоснованно, а наши претензии справедливы. Мы ни в чем не виноваты. Виноваты они. На этом этапе оценки себя с нравственной точки зрения нам приходят на помощь наши спонсоры из анонимных алкоголиков. Они способны помочь нам так, как им знаком весь опыт анонимных алкоголиков, связанный с преодолением четвертого шага. Они утешат меланхоликов, убеждая их прежде всего в том, что их случай не самый странный и не единственный в своем роде. Что их недостатки ничуть не хуже и ничуть не больше, чем у других членов анонимных алкоголиков. Спонсор это легко доказывает, рассказывая спокойно и свободно о своих прошлых настоящих недостатках, хотя и не выставляя на показ свои переживания. Этот спокойный и трезвый анализ действует очень ободряюще. Возможно, спонсор показывает новичку его положительные качества, которые уравновешивают его недостатки. Это устраняет болезненность в разговоре и ведет к большей уравновешенности. Когда новичок станет объективней, он сможет без страха взглянуть на свои недостатки. Спонсоры тех алкоголиков, которые считают, что им не нужен пересмотр их моральных качеств, сталкиваются с совершенно другой проблемой. Это связано с тем, что люди, пораженные гордыней, бессознательно слепы к своим недостаткам. Такие новички не нуждаются в успокоении. Задача заключается в том, чтобы помочь им обнаружить брешь в стене, созданный их «я», через которую мог бы проникнуть луч разума. Первым делом можно рассказать новичкам, что большинство членов анонимных алкоголиков, когда продолжали пить, жестоко страдали от способности выгораживать себя. Для многих эта способность служила извиняющим поводом, конечно же, для выпивки, а также для всяких безумных и диких выходок. Придумывание алиби стало для нас тонким искусством. Мы должны были пить потому, что времена были тяжелые. Или времена были что надо. Мы должны были пить потому, что дома нас окутывала атмосфера всеобщей любви. Или потому, что нас никто не любил. Мы должны были пить потому, что нам сопутствовали большие удачи на службе. Или потому, что у нас были серьезные неприятности в делах. Мы должны были пить, потому что наша страна выиграла войну. Или потому, что она вступила в войну. И так далее до бесконечности. Мы считали, что условия вынуждают нас пить, и когда мы пытались изменить эти условия, обнаруживали, что не можем сделать это так, как нам хотелось бы. Вот тут мы полностью утратили контроль над собой и стали алкоголиками. Нам никогда не приходило в голову, что мы сами должны были измениться, чтобы приспособиться к каким бы то ни было условиям. Но, став членами анонимных алкоголиков, мы постепенно пришли к убеждению, что надо каким-то образом избавиться от мстительной обидчивости, склонности жаловаться на судьбу и неоправданной гордыни. Нам пришлось убедиться в том, что всякий раз, когда мы начинали играть роль большой шишки, мы уставали против себя, настраивали против себя людей. Мы должны были понять, что когда мы накапливаем недовольство и строим планы мести за поражение, на самом деле накопленный нами гнев оборачивается против нас. Мы поняли также, что если мы вышли из себя, нам нужно прежде всего успокоиться, независимо от того, как нам кажется, виноват, и что, кто нам кажется виноват, и что послужило причиной нашего недовольства. Требуется немало времени, чтобы понять, что вы стали жертвой собственной эмоциональной неустойчивости. В других мы замечали это сразу, но в себе очень медленно. Прежде всего, мы должны были признать, что у нас есть эти недостатки, какими бы болезненными и унизительными не было это открытие. Что касается других людей, то нужно было отказаться от слова «вина» в наших разговорах и мыслях. Требуется огромное желание, чтобы только приступить к этому. Но когда мы преодолели первые 2-3 препятствия, расстилавшаяся впереди дорога уже не казалась столь трудной, ибо мы увидели себя в истинном свете. А это то же самое, если сказать, что мы начали обретать смирение. Конечно, депрессивный тип и властолюбивый – это экстремальные типы личности, которых много как среди членов анонимных алкоголиков, так и вообще в мире. Часто они встречаются столь же резко очерченные, как мы их описали выше. Но столь же часто некоторые из нас более или менее соответствуют этим двум типам. Одинаковых людей не бывает, поэтому каждый из нас, проводя моральную оценку, должен понять недостатки своей индивидуальности. Подобрав ботинки, которые впору, каждый человек должен надеть их и идти по жизни с уверенностью, что теперь он на правильном пути. А теперь давайте вместе подумаем о перечне более серьезных изъянов личности, которые в большей или меньшей степени свойственны всем нам. Люди, получившие религиозное воспитание, отнесутся к содержимому этого перечня как к серьезным нарушениям нравственных основ религии. Другие будут считать это всего лишь недостатками характера. Кое-кто использует термин «индекс плохой приспособляемости». Найдутся и такие, которые придут в крайнее раздражение, едва лишь разговор зайдет о распущенности, ну, не говоря уже о грехе. Но все, в ком есть хоть капля здравого смысла, согласятся, что у алкоголиков масса недостатков, от которых нужно избавляться со всей серьезностью. Если мы хотим вести трезвый образ жизни, развиваться в личном плане и справляться с жизненными проблемами. Чтобы избежать Чтобы избежать терминологической путаницы, которая может возникнуть, если мы сами начнем давать название этим недостаткам, обратимся к признанному перечню людских пороков, семи смертных грехам: гордыне, алчности, похоти, гневу, обжорству, зависти и лени. Не зря в этом перечне на первом месте стоит гордыня. Ибо гордыня, ведущая к оправданию себя, всегда подстегиваемая осознанными или неосознанными страхами, является основным источником, порождающим трудности и главным препятствием к развитию личности. Гордыня заставляет нас предъявлять к себе или к другим требования, которые неосуществимы без возвращения инстинктов, дарованных нам Богом, или злоупотребляя ими. Когда удовлетворение наших естественных стремлений к сексу, благополучию и общению с другими людьми становится естественным смыслом нашей жизни, гордыня начинает оправдывать наши излишества. Все эти недостатки порождают страх, который сам по себе является видом душевного заболевания. Страх, в свою очередь, создает новые недостатки характера. Неразумный страх, что наши инстинкты не будут удовлетворены, заставляет нас домогаться того, чем владеют другие, стремиться к сексу и власти, раздражаться, когда создается угроза запросам наших инстинктов, завидовать, когда нам кажется, что другим удается материализовать свои амбиции, а нам нет. Мы едим, пьем, пытаемся захватить все больше, чем нам нужно, из опасения, что нам чего-то не хватит. Всерьез обеспокоенные тем, что придется работать, мы бездействуем. Мы бездельничаем, мы тянем время или в лучшем случае работаем нехотя и в полсилы. Эти страхи похожи на термитов, безостановочно поворачивающих фундамент, на котором мы пытаемся создать какой-либо образ жизни. Поэтому, когда анонимные алкоголики предлагают нам бесстрашный анализ с нравственной позиции, нам кажется, что от нас требует невозможного. Гордыня и страх преграждают дорогу новичку каждый раз, когда он пытается честно оценить себя. Гордыня говорит: «Тебе не нужно идти этим путем». А страх шепчет: «Ты не поспеешь взглянуть». Но согласно свидетельствам тех членов ААА, которые действительно пытались произвести моральную оценку своего «я», гордыня и страх – это не более чем огородные пугало. Когда мы по-настоящему захотим разобраться в своем «я», и постараемся сделать это скрупулезно, появится такое чувство, словно яркий свет вспыхнул в тумане. При известной настойчивости у нас появится новая уверенность в себе и такое облегчение в душе, которое с трудом поддается описанию. Таковы первые плоды четвертого шага. К этому моменту новичок, возможно, пришел к выводу, что его недостатки характера, представляющие собой распущенные инстинкты, были главной причиной его алкоголизма и всех его жизненных неудач. Что если он не избавится от худших своих изъянов, то никогда не будет стабильно трезвым и не обретет душевный покой. Что весь шаткий фундамент его существования должен быть разрушен, и новая жизнь построена на более прочном основании. Желая начать поиск своих недостатков, новичок спрашивает: «А как это делается? Как мне оценивать себя?» Так как четвертый шаг представляет собой начало того, что вам придется делать всю оставшуюся жизнь, мы предлагаем вам сначала обратиться к тем недостаткам личности, которые причиняют особенно много неприятностей и вместе с тем совершенно очевидны. Основываясь на своем понимании того, что хорошо и что плохо, новичок должен пересмотреть свое поведение в том, что касается сексуальных влечений, стремления к материальному благополучию и социальному престижу. Оглянувшись на свою прошлую жизнь, он может начать с попыток ответить на следующие вопросы. Когда и как? В каких именно случаях мое эгоистичное стремление к сексуальным отношениям навлекло беду на других людей и на меня самого? Кого я конкретно обидел и в какой мере? Разрушило ли это мою семейную жизнь и отразилось ли на моих детях? Рисковал ли я при этом своим положением в обществе? Как я относился к тем своим поступкам тогда? Сгорал ли я от стыда? Или же я считал, что я жертва, а не виновник? и тем самым оправдывал себя. Как я относился к неудачам в сексуальных отношениях? Когда я сталкивался с отказом, вызывало ли это у меня мстительное чувство? Или я впадал в депрессию? Вымещал ли это я на других? Если мне отказывала в близости жена или была холодна со мной, пользовался ли я этим как поводом для измен? Очень важны для алкоголиков такие вопросы, касающиеся финансового положения и эмоциональной стабильности. Здесь наибольший вред приносят страх, жадность, стяжательство и гордыня. Анализируя свой послужной список, почти каждый алкоголик должен задать примерно следующие вопросы. Помимо алкоголизма, какие недостатки моего характера способствовали моим финансовым затруднениям? Возможно, страх и комплекс неполноценности по отношению к своим профессиональным данным подорвали мою уверенность в себе и создали внутренний конфликт? Пытался ли я скрыть комплекс неполноценности при помощи лжи, обмана и пыток? Избежать ответственности попыток? Или жаловался на то, что другие не признают моих исключительных способностей? Не переоценивал ли я себя, представляясь исключительной личностью? Если я настолько беспринципен в своих амбициях, что позволял себе предавать своих коллег и ставить им подножки? Был ли я расточителен? Брал ли я беззаботно деньги взаймы, не заботясь о том, сумею ли я вернуть долг? Был ли я скуп? И держал ли я свою семью в голодном теле? Был ли разумным в своих тратах? Как насчет сомнительных сделок, игры на бирже, ставок на бегах? Женщина, состоявшая в анонимных алкоголиках и занимающаяся бизнесом, конечно, увидит, что многие из этих вопросов относятся к ним тоже. Но алкоголичка-домохозяйка может также серьезно подорвать семейный бюджет. Она может подделывать счета, манипулировать деньгами, отпускаемыми на продукты в дневное время, заниматься азартными играми и загнать своего мужа в долг благодаря ненужным тратам, собственной безответственности и расточительности. Но все те, кто из-за пьянства лишился работы, семьи и друзей, должны безо всякой жалости к себе проанализировать, каким образом черты их характера разрушили их благополучие. Самыми характерными симптомами эмоционального расстройства являются беспокойство, гнев, жалость к себе и депрессия. Их причиной, как нам кажется, могут быть как внутренние факторы, так и внешние. Чтобы в этой сфере произвести анализ своего поведения, мы должны тщательно обдумать все те отношения с людьми, которые постоянно, ну или периодически доставляют нам неприятности. Следует помнить, что все эти чувства возникают там, где есть угроза действию наших инстинктов. Можно было бы задать себе примерно такие вопросы. Какие сексуальные ситуации в прошлом и настоящем вызывали у меня беспокойство, горечь, разочарование или депрессию? Оценивая каждую такую ситуацию непредвзято, понимаю ли я, в чем я был виноват? Что было причиной моих трудностей – эгоизм или непомерные требования? Или если, как мне кажется, причиной неприятности были другие люди, почему я не способен принять то, что я не в состоянии изменить? Подобные вопросы раскрывают источник неудобств и показывают, способен ли я изменить свое поведение и спокойно приспособиться к самоконтролю. Предположим, что финансовые затруднения постоянно вызывают те же самые чувства. Я должен задать себе вопрос, в какой степени мои ошибки являются источником моего непрерывного беспокойства? А если причина заключается в действиях других людей, то могу ли я что-нибудь сделать? Если я не в силах изменить существующее положение вещей, готов ли я принять необходимые меры, чтобы приспособиться к этим обстоятельствам? Подобные вопросы, которые легко приходят на ум в каждом отдельном случае, помогут выяснить глубинные причины. Но ведь многие из нас более всего страдали от испорченных отношений в семье, с друзьями, да и вообще с окружающими. Именно в этом мы проявляли больше всего глупости и упрямства. Основной факт, который мы не удосужились признать, это наша неспособность установить с другими людьми отношения, основанные на сотрудничестве. Наша самовлюбленность роет на нашем пути две ямы, грозящие катастрофой. Мы либо пытаемся подавлять тех, кого мы знаем, либо мы начинаем слишком зависеть от них. Если мы слишком зависим от других, то они рано или поздно подведут нас, ибо, обладая всеми человеческими способностями, они не в состоянии выполнить наши бесконечные требования. Таким образом, наша неуверенность растет и все более мучает нас. Когда мы постоянно стремимся манипулировать другими и использовать их в своих интересах, они протестуют и противятся этому изо всех сил. Мы обижаемся на них, нам кажется, что нас преследуют, у нас появляется желание мстить. Когда мы пытаемся более тщательно контролировать свое поведение, а это нам не удается, тогда наши страдания усиливаются и становятся постоянными. Не раз мы пытались стать полноценным членом семьи, настоящим другом для своих друзей, работником хорошим на работе и полезным членом общества. Всегда мы пытались либо взобраться на самый верх, либо скрыться в самом низу. Такое эгоистичное поведение препятствовало установлению отношений, основанных на сотрудничестве с другими людьми. Когда речь шла о настоящем товариществе, у нас были кое-какие опасения. Некоторые станут возражать, что недостатки их характера не столь вопиющи. Выскажем предположение, что тщательный анализ позволит выявить недостатки как раз там, где мы противились неприятным вопросам. Так как на поверхности наше поведение выглядело довольно приличным, мы часто робели, когда представлялась возможность понять, что все выглядит именно так, лишь потому, что мы спрятали те самые недостатки под толстым слоем самооправданий. Какими бы ни были дефекты нашего характера, они в конечном счете навлекли на нас алкоголизм и уготовили нам бездну страданий. Поэтому нашим девизом при исследовании наших недостатков должна быть тщательность. Кстати, разумно выписать наши вопросы и ответы. Это поможет здраво мыслить и давать честную оценку. Это будет первым осязаемым свидетельством нашей готовности двигаться дальше по пути излечения.